выходит с нами на прямую связь, и, как мне подсказывает режиссер, да, мы уже готовы, или еще пока? Да, мы уже готовы. Ренат, приветствую тебя.
Да, привет, приветствую тебя и всю вашу замечательную аудиторию тоже приветствую.
Знаешь, мы начинаем с тобой разговор в контексте ночного удара, который был осуществлен по Украине. Комбинированный удар, более 600 дронов, 40 ракет, удар по Институту кардиологии. И вот на фоне всего этого в Российской Федерации происходит какая-то околокультурная жизнь. И знаешь, у меня вот сразу возник вопрос. Я понимаю, что сейчас такая очень контрастная ситуация. Я выстраиваю вопрос даже на этом контрасте. Но вот есть Александр Розенбаум, да, в прошлом врач скорой помощи. И вот бьют ракетами там по детской больнице, помнишь, Ахмадет, мы тогда это обсуждали, сегодня по Институту кардиологии, а он продолжает петь свои песни для тех людей, которые это делают. Вот у тебя есть объяснение, как это вообще работает? Вот почему люди, даже которые вышли там из медицинской среды, ну, кажется, никак в это не включаются?
Ты знаешь, у меня есть только одно объяснение, и на самом деле это объяснение, оно подтверждается моими разговорами с теми моими товарищами и бывшими коллегами, и бывшими друзьями, и даже нынешними друзьями, кто остался в России. Люди действительно построили стены между своей жизнью и войной, потому что невозможно оставаться в России и бесконечно каждый день думать о боли, о трагедии, которая происходит рядом. К сожалению, даже те люди, которые в феврале и марте 2022 года со мной общались, выбирая такие слова примерно как «трагедия», «кошмар», катастрофа по отношению к тем событиям, которые происходили у них на глазах. Сейчас они делают вид, что этого ничего нет. Они закрылись, потому что как будто бы сложно очень просыпаться, смотреть в зеркало и говорить себе, я продолжаю жить в стране, которая ежедневно, прикрываясь моим именем, убивает детей, беременных женщин и моих одноклассников тоже убивает, отправляя их в мясные штурмы. Я наблюдаю вот это отстранение, которое все силится и силится, и, к сожалению, мне все сложнее общаться с моими бывшими друзьями. Ужасное слово «бывшие», не хочу его употреблять, да, с моими друзьями. Потому что вот они посмотрят и скажут, ах, значит, ты все-таки от нас окончательно отрекся, и от России тоже отрекся. Те слова, которые часто я слышу в свой адрес, про отречение от родины. Не бывшими, а друзьями. Ну, они сделали выбор свой. Вот этот выбор, он не позволяет обращать внимание на удары по Киеву. Это, к сожалению, вот только так, мне кажется, работает их реальность, да, потому что, ну, иначе можно сойти с ума, я подозреваю.
Но там не формируются какие-то островки, даже вот в этой околокультурной среде, там не формируются какие-то островки, когда, да, ты, наверное, встраиваешься, выстраиваешься, подстраиваешься. Человек вообще адаптивное существо, если он находится постоянно в этой среде, я сейчас так мягко сформулирую, некомфортной среде, да, ты ищешь какую-то возможность от этого защищиться, спрятаться, там, не знаю, какие-то сообщества внутри организуются, там разговоры на кухнях там переходят в эту плоскость. Вот что-то подобное там наблюдается, вот ты не фиксируешь? Вот, скажем, представители там шоу-бизнеса или около шоу-бизнеса?
Наблюдается, конечно, наблюдается. Культура уходит в подполье, и видишь, каждый раз, когда я, например, хочу об этом рассказать, например, в эфире тех ютубов, где я работаю, или на площадках тех телеграм-каналов, для которых я пишу, я себя бью по рукам со словами «Ренат, молчи». Культура снова становится подпольной, возникают подпольные театры, возникают подпольные культурные кружки. Люди стараются не афишировать, не рассказывать публично о хороших спектаклях, которые они посмотрели. Но эти хорошие спектакли выходят. Выходят не в тех театрах, которые массово зиганули. Что мы видим? Мы видим некую мейнстрим-культуру. И даже те, например, театральные площадки, художественные площадки, если говорить про музеи и галереи, которые ассоциировались с независимым искусством до февраля 2022 года, ну, около независимым, каким-то полупротестным, актуальным и так далее, но говорящим на темы, действительно важные для современного общества, а не на те темы, которые сверху спущены по приказу Минкульта. Вот эти площадки в основном зиганули все большие. И поэтому сейчас, ну, например, театр существует. Но, вот так, типа, с начала войны появилось три интересных театральных труппа, которые ставят в основном в полуподвальных помещениях супер актуальные постановки, где играют независимые актеры, которые известны своей антивоенной позицией. Могу ли я говорить вслух сейчас в эфире называть эти имена и эти пространства? Конечно, нет, потому что, наверное, стоит продлить их жизнь.
Вот пишут наши зрители, я зачитаю один комментарий. Так, вот только что он был, куда-то ушел, сейчас я его найду, потому что мне кажется важно. А, вот, ведущий сел на свой любимый конек осуждать, и много это. Я никого не осуждаю, здесь важно...
Кого ты осуждаешь? Сказать. Мы никого не осуждаем вообще.
Вот,
кто мы такие, чтобы жить?
Обсуждение каких-то вещей, мне кажется, у части людей воспринимается именно в таком черно-белом, черно-белой плоскости, да, то есть вот вообще черно-белый спектр сейчас, мне кажется, он... С одной стороны, он необходим, потому что война и восприятие преступления, оно в черно-белом спектре. То есть ты понимаешь, вот есть зло, есть добро.
Да.
Это все очень утрировано, но так оно и есть. И есть очень такие широкие зоны, где мы пытаемся разобраться, а как поведет себя тот или иной человек, а как ты сам себя поведешь в обстановке близкой к экстремальной. Ты же не знаешь, я не знаю. Да? Мы в какой-то ситуации там допускаем некие модели. Поэтому специально для нашей зрительницы я специально акцентировал внимание на этот вопрос. Мы обсуждаем какие-то вещи и пытаемся разобраться, а что вообще происходит, и как это происходит, и как, условно говоря, общество влияет индивидуумом, то есть в этом конкретном эпизоде. Поэтому я и Рената и спрашиваю, что происходит в этом околокультурном сообществе. Вот, например, извини, очень долгий такой, как не по журналистским стандартам вопрос, рассуждение. Вот Татьяна Буланова, да, то есть с одной стороны она там вроде как с Кремлем, а с другой стороны, но она же не осудила Аллу Пугачеву, она не отвернулась от Аллы Пугачевой, а поддержать Аллу Пугачеву в этой ситуации тоже вроде как проявить фронту. Или я не прав?
Знаешь, вот смотри, давай так, я благодарен Тане Булановой. Вообще, я к Татьяне Булановой очень хорошо отношусь. И особенно хорошо я относился до выхода этого интервью Ксюши Собчак, потому что вообще Таня Буланова мне казалась всегда каким-то светлым, добрым человеком. И песни у нее какие-то такие, которые «Если выпью лишнюю стопку, то пою». И в караоке я любил петь тоже несколько песен, у меня есть выученных специально с преподавательницей по вокалу. Вот. И вообще как-то это про детство и про бегство. Немножечко из сегодняшнего дня туда, где было попроще немножечко жить, да, чуть-чуть полегче. Я благодарен Тане Булановой за то, что она назвала Аллу Пугачеву среди своих кумиров. Но мне странно, потому что никто же не держит... ствол около твоего виска, да? Мне было странно, что через запятую прозвучала фамилия Путина. И я вот задаюсь вопросом, а вот если бы она просто сказала Пугачева, то что? То ее бы сразу записали, значит, в прожженные либералки, и тогда сразу на нее бы накинули Z-патриоты, на нее стали бы писать кляузы? Я думаю, нет. Дальше. Обязана ли она вставать по струночке, салютовать и говорить: Владимир Владимирович Путин, мой президент, мой любимый, самый лучший, самый замечательный, и дальше цитировать Трампа, да, вот как он любит говорить, да, про лужайку около Белого дома. Вот примерно те же слова, наверное, нужно говорить про Владимира Путина. Нет, не обязательно. Обязательно ли петь гимн с рукой у сердца? Нет. Но она все равно это на всякий случай делает. Ну, и у меня вот есть два объяснения. Первое объяснение. Если ты берешь, если ты, прости, если ты даешь интервью Ксении Собчак, то ты заранее как бы уже подписываешься в этой игре, в легкой игре с властью. И ты все равно должен как бы подмахнуть немножечко Путину. И сказать, что да, Владимир Владимирович Путин замечательный. Потому что это же выбор дать интервью Ксюше. Да? Можно же дать интервью Кате Гордеевой, да? Можно же дать интервью Шихман, а можно дать интервью Собчак. Или ты просто вот действительно побаиваешься, что если ты сейчас Путина не поблагодаришь, то тебе хана. Ни концертов у тебя, ни гонораров 60 тысяч евро, не учитывая танцоров, не расписанных, значит, выступлений на полтора года вперед, как это у Тани Буланова сейчас есть, да, не обложек журналов «Тайны звезд», «Звездные тайны» и «Звездные звезды». Вот, ну, наверное, этого всего не будет ничего. Поэтому она на всякий случай вот так вот вертится. Но вообще, конечно, в мастерстве одновременно сесть каждым полупопием на стул отдельно стоящий, Таня Буланова меня поразила.
Танцоры ей помогли в этом? Сейчас они все-таки интерес к ней сильно, так скажем так, подняли.
Да, абсолютно. Ну, и как сказать, я думаю, что интерес к танцорам возник, потому что интерес к Тане Булановой повышенный. Таня Буланова сейчас действительно звезда номер два после Надежды Кадышевой, как будто бы. Вот, это такая самая народная, самая настоящая, самая простая. Несколько хороших текстов на эту тему написано. Вот в чем феномен любви к Тане Булановой, к Надежде Кадышевой. Ну, в тоске по хорошей, простой, незамутненной войнами и кровью чужих детей жизни. Тогда, когда все было попроще, полегче. $30. Шенгенские визы ставили за один день, и сразу мульти, и сразу на 5 лет.
И главная
Да.
проблема, еще одна осталась ночью у нас с тобой, да?
А еще осталось, да, одна осталась ночью у нас с тобой, еще один раз прошепчу тебе, ты мой. И все, поплакал перед сном. Пиногриджо выпил 4 бокала. Вот. Если повезло, то и побольше, потому что магазины работали круглосуточно, можно было сгонять, значит, в ночнику купить себе еще и догнаться. Вот это главная беда. Главная беда была, да, аспирин на утро найти в аптечке, чтобы на работу пойти. А сейчас-то как бы беды другие. И другие вопросы задаешь зеркалу, отражению в зеркало, которые касаются философии совести, а не только больной головы.
А Кадышева, она сейчас номер один вот в этой путинской России. Во-первых, почему не Бабкина? Здесь возникает вопрос. И Кадышева это как самая скрепная певица, то есть получается Золотое кольцо,
Бабкина. Да, мне кажется,
русские
что от Бабкина
народные
немножко
как-то.
попахивает злостью. Вот когда смотришь на Бабкину, особенно я понял, что она злая женщина, после того, как посмотрел ее интервью Антону Красовскому. Она пришла к нему в программу «Антонимы», которая выходит уже не на RT, а отдельно на его канале. И я посмотрел на нее, думаю, господи, сколько же у тебя агрессии-то, да, злобы какой-то, что ж ты всем мстишь? Такие неприятные вещи она говорила, кстати, тоже про Аллу Пугачеву. Я не хочу заниматься вот этим, как это называется, фейс-шеймингом. Ну вот, не хочу считывать по лицу, какой человек злой или добрый, но я просто был переполнен какой-то желчью после того, как посмотрел этот разговор. А Надежда Кадышева, ну, как бы, она, во-первых, лишнего ничего такого не говорила никогда, счета ни с кем не сводила, и какая-то она такая коллективная бабушка. А вот эта вот коллективная бабушка, значит, в кокошнике, с такими, ну, простыми мелодиями, простыми мотивами и песенками. А вообще, а ты можешь вспомнить хоть одну песню Надежды Бабкиной? Я нет.
Я
А
могу
песню
вспомнить
Надежды...
песню Надежды Кадышевой «Широка река». Вот,
«Река»,
да.
да, или, например, «А я вовсе не колдунья, я любила и люблю», да, за мои зеленые глаза называешь ты меня глазуньей.
Да, глазунья, да.
Пародировали эту песню КВНщики. Вот, конечно же, вот это вот «Ах, плывет веночек вдоль ночной воды». Песня, я недавно наблюдал у себя в Инстаграме, в сториках, просто, ну, какой-то, не знаю, массовую акцию, хотел сказать, протеста, но не протеста, когда у меня реально человек 40, только из тех людей, на которых я подписан, оказались внезапно на концерте Надежды Кадышевой, и все просто как подорванные выкладывали оттуда сторики. В Москве это дело было. И все примерно писали одно. Это, конечно, просто какой-то паноптикум и дурдом, но очень весело и классно. И я смотрел эти историки, думаю, господи, там школота танцует под эти песни. Они родились уже после того, как эти песни отгремели. Да? А им хорошо, им так как-то весело, задорно. Я прям даже им завидовал, честно говоря, немножечко. Я так подумал, я бы тоже, наверное, если бы жил в Москве, пошел на этот концерт. А потому что чего? А потому что хочется жить все равно.
А нет у тебя ощущения, что это вот если посмотреть на путинскую политику, ну вот это такое возвращение, ну очень искаженное, извращенное возвращение к прошлому, когда не было смартфонов, когда не было там искусственного интеллекта, когда не было всех этих сложных систем, и можно было ограничить медиа, просто ликвидировав телевизионный канал. И вот там все было достаточно понятно, то есть для диктатур, да, то есть вот это закрыл и все, да, то есть нет у тебя доступа к Первому каналу, не будешь ты звездой никогда. И вот это возвращение туда, в ту эпоху, это ретро такое, вот возвращающееся ретро, но опять же, да, в очень искаженном свете, в очень искаженном виде. Пусть будет Кадышева, чем, не знаю, какие-то современные тенденции в музыке.
Чем Егор Крид, на коленях которого вытанцовывает, да, сомнительная девушка в минимальном количестве одежды, сшитой из кожи. С одной стороны, соглашусь, с другой стороны, сам феномен Надежды Кадышевой, современный феномен, да, который мы сейчас наблюдаем, он же базируется на трендах ТикТока, да, и на трендах Инстаграма. То есть она же стала популярна среди молодых ребят, среди подростков и школоты, не потому что среди них есть тренд на ретро, а потому что они ее где-то там нарыли, стали подкладывать ее треки под свои, значит, искривления, которые они выкладывали в соцсети, и тем самым раскрутили ее песню про веночек. И через песню про веночек дальше люди начали в Spotify и прочих Яндекс.Музыках, значит, искать другие ее хиты. Но все равно песня про веночек, она недостижима даже для песни про про широкую реку. Хотя для меня, конечно, «Широка река» именно главный хит. Тут вопрос. То есть, с одной стороны, да, с одной стороны, да. Но я думаю, что не для 14-леток, которые просто, ну, которым просто весело. Им весело. Для них это какая-то бабушка, прикольная, выглядит ярко. Какие-то, значит, там русские народные танцы на сцене происходят. Очень запоминающийся мотив. Очень простой текст. Ну, в принципе, он такой же простой, он столь же прост, как просто там текст каких-то их кумиров и героев. Ну, там нет ничего про секс, про пуси, про сиськи, про вот это все. То есть, с одной стороны, мне кажется, что им немножечко надоело слушать их ровесников, которые зациклены на творчестве, чье творчество зациклено на зарабатывании денег и сексуальных утехах. А здесь просто какое-то что-то такое вот народное, такое березки.
А почему не Пелагея?
У Пелагеи посложнее песни. Гораздо, ну, на самом деле, гораздо сложнее песни. И сама Пелагея сложнее, и она и музыкально сложнее, и вокально она гораздо мощнее. И ничего она подобного не поет. И то, что она поет, у нее сложно аранжировано. Вообще, Пелагея, кстати, дико талантливая артистка. И очень, кстати, добрый и светлый человек был до начала войны. Сейчас не знаю, возможно... Ну, я просто не следил, возможно, она что-нибудь говорила там про Владимира Путина хорошего и про войну замечательного, и про то, что Украина, значит, не брат нам больше, а сосед-фашист. Не знаю, не следил. Вот раньше была прям классной, хорошей и открытой. Сейчас не буду врать. Ну, просто Пелагея сложнее. Нет запроса на сложность, запрос на простоту. А Надежда Кадышева запрос на простоту, легкость, вот эту вот какую-то такую упрощенную нежность, она абсолютно удовлетворяет. А Пелагея бы не удовлетворила.
А сегодня вот этот запрос, он коммерческими различными продюсерскими группами, он как-то артикулируется, вообще там происходит, вот все эти лейблы, там, Фадеев и прочие, Аксюта, кто там сейчас формирует вот это новое видение российского шоу-бизнеса, если здесь можно вообще использовать слово шоу-бизнес. А там происходят какие-то вот, то есть, ну, какая-то, на конвейер это ставят сейчас?
Честно скажу, я вот за этими большими мега-брендами типа Фадеев, Аксюта вообще следить перестал, потому что это совершенно мне не кажется интересным чем-то. Ну, я думаю, что они как зарабатывали свои очень неплохие деньги, так продолжают их зарабатывать. Если мне что-то интересно, то это какие-то вот эти небольшие явления на уровне, там, не знаю, ребят, которые раскручиваются через ВК-музыка. Я по-прежнему там нежно наблюдаю за всякими там Ванями Дмитриенко, за Золото, которые начали собирать огромные арены, и мне очень радостно и приятно за них. Вот я помню Ваню Дмитриенко, приметил, он был 14 лет, начинал он, значит, свою песенную карьеру. Сейчас на него смотрю, он реально собрал какой-то огромный зал, я не помню, что это, может быть, по-моему, это еще пока не ВТБ-арена, но что-то очень такое весомое и мощное. Я на него смотрю, он встречается с дочкой Пересильд. Той самой, которая снялась еще в одной из главных ролей в «Слове пацана». Юная совсем. Вот. И они такая классная пара, и столько у них каких-то очень хороших, приятных детей в подписчиках. И почему, собственно, мне нравится за этим наблюдать? Потому что там отсутствует вот эта вот... Это накачка патриотизмом даже их соцсетей. Они какие-то такие, они свои проблемы обсуждают, сериалы. Они ничего не пишут про войну. У них нету вообще, там, в том числе Украины, в повестке. Это, с одной стороны, может быть плохо, может быть, сейчас ваши зрители скажут, ну как, нужно же об этом думать. Но мне приятно хотя бы то, что они не стали жертвами все равно вот этой, да, вот машины по накачиванию всего шоу-бизнеса, вот этим Z-патриотизмом, что у них все равно другое в головах. И я надеюсь, что и у их паствы тоже другое в головах, что они не будут подвержены вот этой максимальной военной пропаганде. У них просто своя жизнь какая-то. Они там едят бургеры, ходят на вечеринки, обсуждают шмотки. Это как будто бы хорошо.
А Лера Кудрявцева, мне недавно рилс попался, я, правда, честно тебе скажу, не отсмотрел, за какое число это было, может быть, это интервью вышло давно, где Ксения Собчак, у нее спрашивают про роман с Сергеем Лазаревым. Недавно Лазарев снова попал в новости, ну, там он периодически попадает там, с детьми вместе. Вот эта история с Лерой Кудрявцевой, которая в разных соцсетях пишет разные вещи, в том числе и про войну, как мы понимаем. Ну, такой, да, есть для Европы, а есть для России, да, вот как говорится.
Да, как Гафт писал про Лидию Федосееву Шукшину, да, то ли чуточку рассеяна, то ли капельку пьяна, если надо Федосеева, если надо Шукшина. Вот и Лера Кудрявцева тоже, когда надо Лера, когда надо Кудрявцева, когда надо березки, елочки, когда надо, значит, на английский перехожу. Я Леру Кудрявцеву последний раз видел лет 10 назад, я ничего не знаю, что с ней происходит. Я помню, брал как-то с ней интервью для, прости господи, журнала «Окей». Был такой журнал «Окей»,
Был
который по
глянец
франшизе
такой, довольно
назывался, да,
популярный.
«Глянец». Довольно популярный. Ну, естественно, после начала полномасштабной войны все международные бренды из России ушли. Вот я брал, я помню, значит, интервью Леры Кудрявцевой. Дело было в кинотеатре «Октябрь». Мы что-то ели, сидели с ней бургеры. По-моему, это было в кафе, которое принадлежало Тимати. И мило болтали. И она что-то там щебетала. Веселая. Она материться любила. Крепкое словечко такое. Вообще какая-то веселая, прикольная женщина. Выпили даже с ней. Ничего плохого про нее сказать не могу. Я не знаю, что она пишет в разных соцсетях. Мне кажется, Лера Кудрявцева человек из позавчера. Ничего не имеет никакого отношения ни к сегодняшнему дню, ни к завтрашнему, уж тем более. Мне кажется, надо говорить про подростков. Вот люди, которым сейчас 14-20, они имеют какое-то отношение к той России, у которой есть еще какой-то шанс на нормальное существование, если война закончится хотя бы в течение ближайших там пары лет, да? Вот эти все 50-летние угасающие звезды, к которым, безусловно, отношусь я, они не имеют к стране никакого отношения. Мне кажется, нужно вообще про них забыть и перестать их обсуждать. Это все пыль.
То есть это время дискотеки «Партийная зона», да? То есть вот
Да,
этот период.
это там. Вот давай оставим это где-нибудь вот в эпохе Жириновского.
Ну а Киркоров, он там же остается? Вот
Да,
вообще,
конечно,
что
Киркоров
происходит с
там, да,
Филиппом Киркоровым? Это популярный
все они
вопрос
там остаются, все
от
они там
наших.
пусть остаются. Мне кажется, что с Филиппом Киркоровым происходит покупка новой гардеробной, и что его мало что заботит, кроме как его внешнего вида. Мне многие спрашивают, заболел ли он.
Ну это
Так,
популярный вопрос,
я не
да.
знаю, я надеюсь, что нет. Я думаю, что он просто сидит на Оземпиках. Он классно похудел, я думаю, что он просто хотел похудеть и похудел. Вот, я думаю, что он просто пытается себе вернуть, как вот даже не вернуть, и не был никогда в такой форме, всегда был крупноват и полноват. Вот он, мне кажется, хочет быть в таком супер-слим спорте виде, чтобы ну, там, как-то последние десятилетия своей успешной сексуальной жизни провести ну, с сикс-паком на животе. Может быть, просто у него идея фикс, чтобы у него пресс был виден сквозь прозрачную маечку, кто же его знает. Я не знаю, правда, что с ним происходит. Я правда перестал следить за людьми, которыми желаю остаться во вчера. Мне кажется, что мы вообще должны за ними правда переставать следить. И что мы должны просто провести какую-то такую черту. Да, вот это может быть звучит как эйджизм гребаный, но пусть это так звучит. Те люди, те артисты, те звезды шоу-бизнеса, вот, которых мы сейчас с тобой перечислили, они позволили всему это случиться. Да, ну, кто-то уехал, но вот те, кого мы обсуждаем, они в 22-м году набрали воды в рот или что-то другого, да, промолчали и позволили этому всему произойти. Давай не будем их обсуждать. Мы должны их оставить там, до 2022 года. Хочется, чтобы появлялись другие люди, которые, может быть, сейчас еще голос не возвышают, но возвысят в течение ближайших лет
Но
хотя
я
бы.
не удержусь, чтобы не обсудить еще одного. Ну, это все-таки у меня есть оправдание. Он человек не из вчера, он человек из позавчера, мне кажется. Или даже из позапозавчера. А
Таких
это
можно.
Олег Газманов и его
А.
новый танец. Вот человек, который там «Танцуй, пока молодой» это называется. Танцует, вот поет. Еще, ну, вспомним опять же, да, Олег Газманов, песня «Офицеры», там «За
Да.
свободу, за Россию до конца» и так далее. И вот сегодня вроде как снова на коне, а Олег Газманов. То есть, и сын у него, я не знаю, в депутатах, у Боярского в депутатах,
У
по-моему.
боярского депутата Родион, по-моему, был в каких-то общественниках. Я помню момент, когда он точно заседал в общественной палате. Вот. И, в принципе, был момент, когда он начинал идти в общественно-политическую жизнь, но потом как-то то ли я его потерял из виду, то ли у него с карьерой не сложилось, то ли еще что-то было причиной. Но, честно говоря, вот сейчас вот я не вижу Родиона Газманова на политическом небосклоне, в отличие от сына Боярского, кстати. А Олег Газманов, а что Олег Газманов? Олег Газманов вечный Исаул. Что-то там прыгает, скачет. Ну, за ним любопытно наблюдать. Мне кажется, про него очень верно все сказала Пугачева в последнем интервью. Да, Олежка. Олежка. Эх, Олежка, Олежка. А я ж тебе голос спасла, да, рассказала Алла Борисовна Пугачева историю, как оплатила ему и отвела его за ручку к своим фониатрам Большого театра, которые помогали ей сохранить голос тогда, когда Олег Газманов полностью потерял голос. Для человека, который, в принципе, начинал как спортивный гимнаст, а не как вокалист, я думаю, что потеря голоса вот в этом случае была критична, да, потому что он все-таки не профессиональный певец был на тот момент. А что Олег Газманов? Олег Газманов преданно служит власти с момента своего первого появления на сцене. И какой власти надо служить, той он и служит. Он в ГПК отплясывал еще ради Ельцина, потом ради Путина отплясывал,
Мне
мне
кажется,
кажется,
еще
ради
при
Медведева
Горбачеве
тоже.
он начал, так что...
При Горбачеве, я думаю, он начал, да, вот это вот по сцене круги наворачивать и сальтухи крутить. Ну, человек постоянство. Вообще вот хорошо же, когда человек верен себе, лижет всем, кто руководит государством.
На твой взгляд, вот все-таки, что вот эта война затягивается, к сожалению, вот эти чудовищные удары. И вот мы начали с этих ударов и закончим сегодня тоже на этом. Вот в этой среде все-таки, ты говорил о подпольном искусстве, но ты чувствуешь, что будет появляться что-то, действительно какой-то новый голос поколения, вот этого русскоязычного там поколения или российского поколения, который начнет говорить по-другому и который начнут слышать и слушать.
Я очень на это надеюсь, и я рассчитываю, что этот голос мы услышим довольно-таки скоро. Радостно, что по-прежнему слышны, по-прежнему звонки, голоса тех артистов, кто уехал. Я очень рад за Нойза, который сейчас отправился в всемирный тур, огромный тур. То есть от Европы до Азии, от Штатов до Австралии, по-моему. Ну, в Южной Корее, как минимум, точно я видел, что он будет выступать. Я рад шикарному периоду в творчестве Монеточки, потому что записывает свои лучшие альбомы и выступает перед полными залами с новыми песнями, которые, мне кажется, очень сильные, очень крутые с точки зрения музыки, с точки зрения слова. И стихи, которые он напишет, очень мощные. Я рад, что потеря дома не сказалась на потере публики и на потере творческого потенциала. Но, конечно, нужно, чтобы появились в России какие-то новые голоса. Я очень рассчитываю на то, что они появятся. И ты знаешь, вот я такой странный, может быть, пример приведу. Шоу-бизнес в России был затюкан и забит, особенно вот этой голой вечеринкой, которую мы с тобой в этом эфире тоже обсуждали, которая скоро 2 года. И ты знаешь, вот в сентябре я обратил внимание на то, что шоу-бизнес, мы можем по-разному относиться к этим людям, но тем не менее он понял, что типа, ой, подождите, мы же можем голос повысить, мы же можем голову приподнять. Я имею в виду историю с Мизулиной и Кридом. И вот, казалось бы, да, вот эта патентованная хунвейбинка, да, штатная стукачка всех российских общественников разом, думала, что ей можно на любого человека напрыгнуть, и что все, значит, встанут на колени и будут молить о пощаде, записывать кадыровки. А оказывается, нет. И тут вот звезды шоу-бизнеса вдруг, которые привыкли напяливать черную водолазку после первого звонка из какого-то сраного кабинета на Старой площади, 25-го заместителя 15-го дворника. Все равно они напяливали черную водолазку, уехали выступать на Донбасс и укатерять каких-нибудь там домашних животных, как Дина Билана. А тут они поняли, что подождите, мы можем же этого не делать. И самые разные люди это поняли. От штатных продажных певцов войны, типа Киркорова и Долиной, до вроде как бы людей более-менее приличных, приятных, типа Лолиты, да, которая даже позволяла себе, ну, не то, что антивоенные высказывания, но какие-то здравые слова, да, в соцсетях писать. И поддерживает Аллу Пугачеву, например. А уже это как будто бы, да, позволяет нам отнести ее скорее к людям с совестью. И вот они вдруг поняли, что подожди, подожди, мы же можем не присмыкаться перед этой сомнительной дамой. А может быть, они тогда поймут, что они не только перед этой сомнительной дамой могут не присмыкаться, а в принципе, что у них есть право возвышать голос. В принципе, что это они собирают Олимпийский, а не господин Новиков, который возомнил себя куратором культуры. Что это они собирают Лужники, а не Екатерина Мизулина, которая ДК в сраном областном центре еле-еле наберет без согнанных туда бюджетников. Что это у них реально аудитория, перед которой они могут выступить, которую они могут говорить, и аудитория будет слышать. Я очень надеюсь, что этот пример будет заразителен и для молодых артистов, которые, безусловно, тоже сейчас у нас появляются, и которые тоже будут продолжать возвышать свои голоса. И тогда эти голоса зазвучат. Вот так.
Спасибо тебе, Ренат Давлетгильдеев, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго. Счастливо.
Спасибо тебе. Пока.